Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Сегодня мы в Южной Латгалии. В Южной это не значит, что там теплее, чем в Риге. Ведь морозы пришли туда раньше, и ослепительно белый снег раньше, чем на западе, покрыл все поля и луга до самого горизонта, окаймленного черной полоской леса. И большие озера уже блистали под солнцем своими тусклыми ледяными зеркалами. Итак, мы в зимней латгальской сказке «Амбельской волости». Расположена она между двух огромных озер в треугольнике между Даугавпилсом, Аглоной и Красловой. Без машины сюда добраться можно тремя автобусами. С региональной дороги въезжаем на хутор. Старый одноэтажный дом, несколько хозяйственных построек, на крыше большого амбара я еще с дороги заметила внушительную плату солнечной батареи. Жизнь кипит, каждый при деле, даже зимой. Здесь живет моя знакомая еще по Краслове, руководитель фольклорного ансамбля Римаки Илзы Межнецы. У нее 5 детей, 3 мальчика и 2 девочки. Младшие дома, поэтому, не найдя тихого места, мы отправляемся в соломенный дом.
Ой! Что-то пилит уже тут. А что, Даня, что они делают?
Они подарок готовят для друга. Будет где ставить пилот Паула. Карандаши и всякое.
Вот
место, да.
Это у вас латгальский флаг тут?
Ну да. А как же?
Какой домик у вас хороший. Как он, соломенный?
Он сделан из соломенных тюков.
Да что?
Да, и потом, ага. Блин, надо его заканчивать.
Ну... А, вы еще не закончили,
ну,
да?
Ну, как бы...
Каменные ступени летом, такие, с камней большие.
Так бы больше, если использовать, но зимой...
В домике одна уютная комната, кровать, странная в виде металлической бочки маленькая печка, кирпичный пол, старинный крестьянский шкаф и маленький ткацкий станок.
Мама мне научила, вот сейчас с дочеркой начали новые уже
Киев. Ткать, да?
Ну, маленькая эта дорожка, но чтобы летом поставить на какой-то стул, можно хорошо.
А станок современный.
А его сделал отец моей подруги. И она привезла, потому что сама думала, какое-то время не будет использовать. Пару лет отстоял, но тогда мама выучила все, сама начала ткать, и потом уже нас научила.
Холодно здесь, конечно.
Ну, да.
А стены толстые какие. А как насчет безопасности?
А чего?
В плане не горючий соломенный дом?
Во-первых, в тюках сено, солома не горит. Огонь пошел где-то, тогда рулон и тюки горит, потому что там нету кислорода. А во-вторых, он же покрыт глиной. Да. Так что, если вообще пожар где-то начинается, тогда больше с деревянных частей. Я никогда не слышала, в Латвии есть уже достаточно много этих домов.
Вот. То есть вы сами строите, да, своими силами?
Да.
С мужем и дети старшие помогают, мальчишки?
Уже. Мы его построили уже 6 лет назад.
А, так мальчики маленькие еще были,
да,
тогда.
Ну,
самому старшему сколько у вас?
Самый старший уже 18, и младшая 6. Надо... зажечь огонь, тогда...
Такая буржуйка. А буржуйка у вас просто из бочки, что ли, получается?
Она сделана как ракеш красный, rocket stove по-английски. Сделана она как бы камера двойное сгорание внутри, потому что идет здесь с кирпичами L-образная такая камера, и идет внутри труба, и она идет до верха бочки. И потом уже второе сгорание по верху бочки идет, внутри пусто, и газы идет вниз, и по дымоходу уже по полу.
Так идет. Она сразу и пол обогревает дымоход.
Ну,
а я думаю, где труба? Я... Где труба? Оказывается, под полом.
Да, она под пол, и когда два дня...
А пол кирпичный, из кирпичей, тогда кирпичи нагреваются.
Нагреваются, когда два дня... Мы придерживаем огонь, тогда уже становится теплый пол, и можно сидеть на нем. Так как здесь не живет все-таки никто, тогда оно это становится холодным. Ну, мы сейчас сделаем, оно быстро отдает из металла, из бочки теплоту, так что будем чувствовать достаточно быстро.
Эту штуковину, которая называется «Ратиш Красный», строил у нас из смелтона мастер
Томас Кругер, его зовут. Как эксперимент делали с теплым полом. Здесь есть какие-то недоработки, может быть, которые сейчас с опытом, если другой, кто хочет пол обогревать, надо немножко по-другому делать, но в принципе работает.
Слушайте, а вот этот дом ваш, ну? Он же ведь старый-старый.
Да, наш дом очень старый, и он построен в 1997 году.
В 1907 году?
Да, он больше 100 лет уже стоит. Мой прадед его строил. Мы когда пришли, надо было уже ремонтировать. Была стена, которая с новыми материалами построена, потому что его съели муравьи уже. Но, в принципе, он стоит еще и будет простоять, пока будем заботиться.
А до этого где вы жили?
В Риге. Наша семья началась в Риге, и вот... Когда уже третий ребенок себя как появил, что будет прийти, тогда мы поняли, что в Риге не жизнь с многими детьми, поэтому перебрались 14 лет назад в дом моего деда.
А вы родились в Риге уже?
Не-не, я сама родилась в Даугавпилсе, потом мои родители жили в Рое, в Талсинском районе, потом в Риге просто жила, когда училась и начала работать уже по профессии.
А профессия какая?
Я закончила университет латвийский, географический факультет «Vides zinātnes». И вот работала картографом, работала «Vides planošanas specialists». Как раз в то время очень все делали территориальные планы, и мы на этом работали с коллегами. Ну и потом уже, когда пришла сюда, тогда какое-то время тоже работала. Пока кризис в 2008 году, поняла, что больше так нельзя. Просто там сразу снизились зарплаты, и потом уже с многими детьми работать вдали от дома стало очень невыгодно. Все деньги, которые уже тогда стали очень маленькие, надо было отдавать за няньку, за присмотр, за дорогу. И поэтому мы начали искать, как жить в деревне, как на настоящей деревне.
Ну, здесь действительно настоящая деревня. Вокруг озера, холмы... Просторы. Дорога, правда, рядом.
Дорога хорошо, да. Ну, у нас тоже немного соседей, деревня наша.
А как называется это место?
Деревня называется Путаны, Амбельская волость. Вокруг у нас сейчас, мне кажется, живет 3 семьи, может быть. Так, в радиусе километра. Наши соседи ближайшие. А все другие знакомые и волость километров 5. И мы думаем, что это рядом, потому что наши друзья, которые 30 километров от нас, это вот, ну, такие не совсем близкие друзья.
То есть близкие, но живут далеко.
Да, близкие друзья недалеко, а не совсем близко. Потому что далеко это уже Рига, Смилтона или Колка.
Но здесь Латгалия.
Здесь Латгалия, здесь все близко.
В чем специфика? В том, что здесь Латгалия. Не Видземе, а Латгалия.
Мне трудно сказать, потому что я всю жизнь живу в Латгалии. Даже тогда, когда я была ребенком, и мы жили в Курземе, наша семья, я всю жизнь мечтала быть в Латгалии.
Даже море не прельщало. Около моря жили.
Около моря жила, но море... Я жила около моря, поэтому мне море уже хватает. 18 лет жила у моря, все, хватает. Потом уже она как бы не так важна. А сейчас у меня это чувство принадлежности. Когда мы здесь приехали, мне было такое ощущение, что каждое малое место в этой деревне меня приветствует. И я знаю, что здесь жил мой дед, моя мама, моя бабушка, и прадед, и прабабушка, и прапрадед, и прапрабабушка, и даже прапрадед и бабушка.
Вероятно.
И тогда, знаете, тогда совсем другое чувство. Это мое место, корни мне здесь, и поэтому я очень-очень рада здесь быть, и мне трудно даже сравнивать. Я не хочу быть нигде в другом месте никогда.
А муж? Он сам откуда?
Рыжанин, но его корни тоже из Латгалии. из Северной Латгалии, но его отец тоже из этого округа, из Аглоны больше. Так что, в принципе, он тоже возвращался своими корнями. Он очень любит деревню, и мы, когда решили поехать, это было общее решение. И когда приехали, я ждала третьего ребенка. Вот он родился в начале июля, в мае приехали, жили в палатке. Дом был в такой ситуации, что надо было его очень-очень ремонтировать. Там внутри не было жизни, нельзя было жить, поэтому...
А вот на что ремонтировать, как ремонтировать?
Ну, как тогда было?
То есть он такой умелец, да?
Да, он сам и все делает.
А кто профессия?
Строитель.
А, ну тогда...
Так что у него нравится дерево, так что он с ними работает, все и сделал. С моей помощью, с помощью маленьких детей, понемножку, знаете, это не так, что упс, в один день. Да. Ну, строились год, два, три, четыре. Дом сделали первый год так, чтобы в августе уже зашли, чтобы можно было с детьми там жить. На следующий год другую комнату отремонтировали, и вот так понемножку, понемножку.
А вода как у вас?
Вода у нас в роднике, 300 метров от дома. Есть и колодец, но там немного воды, и мы ее заполняем туда, потому что он высыхает, в плохом месте вырыт. И поэтому мы там заполняем, когда можем, или из прудка, или из того самого родника. Более как техническая вода у нас здесь колодца. Но пьем мы родниковую воду каждый день и ходим туда и обратно, и все нормально. Все время стараемся найти баланс, сколько у нас надо всяких вспомогательных средств, или что-то мы можем отказаться из каких благов цивилизации и делать руками своими и своей работой, сбалансировать, где нам надо эти блага цивилизации, где мы можем отказаться от них.
Пять детей, надо же и постирать. Стиральная машина, если водопровода нет, то не получается.
Ну, есть машина, и можно с нею работать. Заполняем водой, выливаем воду, как? Все
это,
нормально.
Это какая?
Ну, нормальная машина. Их же можно заполнять. Рижане просто это еще, может быть, не откусили. Но в деревне, в каждом втором доме вы найдете, что люди с ведра просто заливают, и ведро тоже заливает плохую воду и выливает. Все это нормально. Можно сделать, и работая годами. Все хорошо. Да.
А туалет?
Туалет на улице.
А как маленькие дети?
Как когда? Ну, маленькие, ну как горшок. Маленький? Горшок. Понимаете, чтобы сделать туалет такой, как привыкли в городе, у нас драгоценную питьевую воду надо заливать на дерьмо. Но это очень... Это очень плохая...
Плохая идея, не экологичная.
Да. Подумайте, это питьевая вода. А так это компостируется все. Если его все время заливает, тогда она чересчур мокрая и со всем этим дерьмом идет через грантовые воды. Если нету всей этой системы очищения, и это очень дорогое, и оно не работает без электричества, это биологическая очистка. И поэтому у нас нету крана, который постоянно дает воду, и у нас нету туалета, потому что эта система вся как комплект стоит многие-многие тысячи, она делает нас очень уязвимым. У нас все время надо электричество, у нас все время надо очень много использовать воду, потому что если мы будем мало воды использовать, это все засохнет и останавливаться будет все процессы, которые очищение идет. Все это уже совсем другой вид житья. И поэтому эта система компостируемых туалетов работает, их меняет место, и потом они перекомпостируются, и там можно садить какие-нибудь деревья или что-нибудь. Это все перерабатывается натурально, и очень мало надо энергии вкладывать в эту систему. Ну и поэтому мы такое и выбрали. Есть неудобства, но, знаете, если хочется жить по-городскому, тогда надо жить в городе.
Даже видела у вас солнечные батареи на крыше.
Да, зимой они отключены, потому что электричества почти нету, солнца нет. Вот вчера только было. Но летом весь дом идет. Сейчас уже с августа, когда по проекту мы сделали этот эксперимент, подключили дом к солнечной электричестве, то поняли, что, в принципе, дом может летом работать только в солнечном электричестве. И тогда мы уже можем как бы сказать, Латвенерго и латвийской власти со всей этой системой ОИК, которая нас всех обокрадывает каждый день. Вот мы не будем участвовать. Ну, зимой как зимой. Пока что должны платить и пользоваться.
А много уходит вообще?
Не так много, но просто принцип. Если сделан рикет, только такой открытый рикет, ну, не хочется участвовать так, бездумно и поднимая ручки, ну, все, ничего не могу сделать. Поэтому и делаем, как можем.
Ну, а что у вас в хозяйстве?
Что у нас есть?
Да, кого-то держите у нас в сельском доме-то?
Да, ну, без этого нельзя, у нас корова, бычок был, бычка сейчас...
Так вот это вот молоко я видела, это ваше,
да? Да-да-да. Знаете, когда читаем все эти старинные рассказы про 19 века, начало 20-го, там всегда сказано, что без коровы жизнь деревни очень плоха. Знаете, без коровы жизнь деревни очень плоха. Это точно. Я это испробовала. Если большая семья. Если вы там живете один, может быть, и можно так обойтись. Но у нас самое главное в жизни – это дать детям самое лучшее. И поесть надо хорошее. Тогда корова, которую мы сами кормим и ласкаем, и держим, тогда она и дает самое лучшее молоко для нашей семьи. Его хватает и для нас, и летом для соседей, когда мы можем поменяться на какие-нибудь другие продукты, которые они выращивают больше, чем мы. Мы много работаем с коровой, но то, что она дает нам обратно, это чувство дрожи.
Защищенности.
Защищенности. Мы очень хорошо чувствуем себя и знаем, что всегда будем сыты. Что ни произойдет в этом мире, мы будем сыты. У нас есть корова, у нас есть огородчик, у нас есть муж-охотник, он там бобер зимой, летом, осенью ловит. Еще у нас есть утки. Много-много.
А кур нету?
Курочки тоже растет сейчас. Просто было больше, так парочку съели.
Ели кур не на семейном обеде межников, а, как вы понимаете, лисы.
Поэтому и муж-охотник очень на лис охотится.
Да, он тут говорил, что прямо к дому подбегает.
Да-да-да, они очень много у нас. И если бы не был он охотником, и не было ни уток у нас, ни кур. Ну, курочки сейчас молодые еще, но, я думаю, весной уже будет класть.
Как если бы не было охотником, то не было бы кур? Потому что лиса бы все...
Да-да-да, они же заходят
дом. Охота на охотника,
да,
получается.
Да, все время заходят дом, и те, которые пробовали, знают, что много их завелось, и охотники не так охотятся на них, потому что невыгодно, не знаю.
На лис.
Да, и поэтому...
А он охотился?
А шкуры... Он расскажет.
Шкуры... А, он расскажет сам.
Да, там, знаете, шкур
сам
так это возня.
Тогда.
И никакая хорошей шкуры нету, потому что все они с этой болезнью, которая на кожу... Где? Они все больны. Половина шкуры просто голая. А-а-а. Некрасивые. Там ничего нету.
Бедные
поэтому...
зверики.
Потому что они слишком много здесь. Из-за того надо их как бы придержать. Живите вы спокойно в своем лесу, а если вы будете сюда идти тогда...
А в лесу на кого они охотятся?
Что?
Лисы.
Не знаю. Может, на маленьких зверей, зайчиков, мышей.
У вас здесь вообще, наверное, много зверья.
В кустах живет, да.
А леса большие здесь?
Здесь нет. Здесь между озер и там есть болоты. Кустарник больше. Не такие хорошие леса. Те, которые были получше, уже вырезали. Денег хотели и вырезали.
Да,
так что...
вот мы здесь ехали и прям очень много выпило. А но у вас вот здесь прям по кромке,
а у нас мы
по горизонту.
Мы нашли,
дремучий,
что у нас гнездует морской орел. И мы информировали орнитологов, и они сделали здесь микролегумс, защищенная территория здесь, чтобы лес здесь уже стоит, как бы все хозяева знают, что нельзя лес срезать. Какая-то компенсация идет из государства тоже, так что это не так, что плохо. Из-за этого орёла у нас...
Орла
сохранился, и такой лес немножко. Живет Латгалия, такие...
Орел бережет лес.
Это, я думаю, что у нас сейчас...
Бог послал его.
Эти орлы и парочка еще птиц, большие птицы, которые в Латвии защищены, так они действительно спасают лес. Орнитологи делают очень хорошую работу, они сохраняют нам лес на следующее поколение.
Да, да. Я вот все-таки боюсь, что следующему поколению не достанется, только, может, правнукам.
Ну да.
То, что сейчас посадили, правнуки будут. А школа как тут?
Ну, школы давным-давно, на 90-х и начало 2000-х, в округе было 4, мне кажется, маленькие школы. Сейчас Амбери закрыли уже давно, Вишки уже закрывали, ой, еще давнее. Бикернеки закрыли, когда мои уже начали в школу идти. Остались одни Шпоги. И там дети идет все время меньше и меньше. Людей становится меньше, детей меньше и школ меньше. Так в школу можно было бы и ехать. Есть автобусы, и вся логистика сделана хорошо. Только сейчас не знаю, как будет с нашими школами, как будет с нашей системой образования, когда наше государство идет на такое абсурдное всякие решения. И если детей будет садить в школу с масками, тогда мои там не будет идти, потому что это абсурд. Даже не абсурд, это преступление над детьми. Надругательство на всем. И дети должны дышать свободно. Извините меня. Не будет так, что они не даст нам больше дышать. Так что не знаю, как будет.
Они ходят здесь.
Парочка в Шпогах, а Шпога. Большие пошли уже при Эле на гимназию. Там более латышская, да, латышская среда, что очень важно для моей семьи. Гимназии это и уровень. В Даугавпилсе есть очень хорошие школы, но они очень русскоязычные. Сами дети там очень много русских. Моим, как латышам, надо латышскую среду. И вот в Прелях есть такая хорошая гимназия.
Они по-русски же у вас говорят.
Ну да, но знаете, все-таки отличается.
Думаю, лучше на родном языке.
Ну, на родном языке. Вообще... То же самое, что и русским. Ну так лучше детям на родном
вот
учиться.
Вот скажите.
Я так и скажу. Я, в принципе,
что
очень...
русским детям тоже лучше на своем родном. Учиться.
Да, это, в принципе, очень фундаментальная нужда. Знаете, когда я начала работать в Даугавпилсе в планировке, я встречала молодых специалистов, которые вышли только что из Даугавпилсского университета. Ну вот мы делаем эти территориальные планы. И что я вижу? Она дает мне текст, который я никак не могу понять, как латышский, я не могу понять. Она русскоязычная, пишет на латышском, но мне непонятен этот текст. Грамматически более-менее, но сущность непонятна. Я ей спросила, пиши лучше на русском, мне будет легче твою мысль перенести на латышском с русского текста, чем понять, что ты хотела сказать на латышском. И что она мне ответила, эта девушка? Она сказала, тогда будет еще страшнее, потому что на русском писать совсем не умею. И знаете, тогда я поняла, что вот наша латвийская власть сделала целый поколение, которое совсем не владеет ни одним языком. Ни русским, ни латышским. У них нету своего родного больше. Они не владеют письменным языком и не владеют латышским языком. И это уже преступление. Так что, да, я за то, чтобы было русский, для русских детей, которых много, и они здесь живут, им надо хороший русский язык учить. Да, им надо на латышском много учиться, но им надо хороший и достаточно...
Ну, а предметы тоже лучше на...
Ну, это я не смогу сказать. Мне кажется, было такое, до 9 класса уже перешли на больше латышки, потому что термины надо как бы понять на государственном языке. Но, в принципе, то, что если детей посылают латышскую школу, латышскую программу, тогда русский язык они начинают только как третий язык учить. Это в 6 классе. Извините, как они смогут? Я же знаю, что русские дети русскую грамматику в 6, 7, 8 классе знают хуже моих иногда, которые вообще плохо говорят по-русски. Ну, не знаю. Но это мне тоже непонятная система. Как, почему это сделано? Я думаю, это больше то же самое. Скалды он валды, в принципе.
Да.
Сделано, чтобы всех натравить друг на друга. Просто еще один где.
Yeah.
Как вы успеваете все? 5 детей, дом, хозяйство. Говорят, что вас вообще трудно застать. Мне повезло, что я вас застала дома из-за ковида.
Сейчас уже дома можно достать. Ну, я работаю сейчас над всякими проектами, которые сама пишу и ищу финансирование на них, и потом уже работаю над ними. Эти все проекты связаны с вещами, которые дорогие для меня, или фольклором, или пермакультурой.
Что это?
То, что я хочу, чтобы на деревне была хорошая жизнь, но не хорошая так, как мы понимаем, много денег, но хорошая среда, чистая, благополучная среда. Благополучие – это не деньги, но все то, что делает нас счастливыми. И все мои проекты, они на это направлены. Этот год я вместе с Латвия Спермакультура, с Биодриба, есть такое общество, делали проект, где мы, во-первых, разговаривали много о том, что биологическое сельскохозяйство – это то, что нам в Латвии надо делать, потому что пестициды нас убивают. И мы очень много писали, говорили со всякими институциями и старались найти решение или просто информировать людей об этих проблемах, чтобы люди больше участвовали и высказывали свою волю жить на деревне, жить в чистой среде, а не каждые 2 недели дышать пестицид, который большой сельскохозяйственный трактор выбрасывает на поле, и который летит вокруг далеко-далеко.
Уничтожая пчел.
И пчел, да. Все делает. И другое, как акцент этого проекта, это старые культурные растения, старые сорта тыквы, там огурца, может, морковки даже кто-то сохранил из прабабушки или бабушки. Многие, может быть, должны быть сохранены. Фасоль и бобы. Люди обычно их выращивают и каждый год сеют свои, не идет искать в магазине. Ну вот, и чтобы сохранили люди еще и эти старые семена, старые...
Вы против генно-модифицированной продукции, так я поняла, поэтому...
Ну... Про это я даже не говорю, извините. Если я вижу где-то в продукте сою, я его никогда не покупаю. Я даже такого вопроса, извините. Генномодифицированные продукты – это уже доказанные долгосрочными побочными эффектами. Их можно есть только тогда, если у вас все равно, может быть, жизнь уже кончилась, и вы не бойтесь заболеть раком. А если вы хотите еще, чтобы ваши дети жили и рождали детей, тогда надо избежать этих продуктов как из огня.
А что вы выращиваете на своем огороде?
То еще. Немножко картошки, лук, чеснок. Садим новые яблони и груши. Груши здесь нету больше.
Наши латвийские.
Стараемся старые сорта. Латвийские, белорусские сорта тоже хороши, выдерживают наши зимы. Нашли фасоль 2 километра отсюда. Одна наша знакомая выращивает фасоль, которую ее бабушка достала из ее подруги, которая работала в Петербурге на царских огородах. И вот привезла хорошую царскую фасоль и дала семена здесь своей подруге. И она вот выращивала, и как-то она их потеряла, потому что перешли на другое место, там они как-то не выросли пару лет, и все, семена потеряла. А когда пришла обратно сюда жить, старые знакомые сказали: «А, у тебя еще сохранилась эта фасоль?» Сказали: «Нет». «А знаешь, ты мне тогда дала семена? И у меня есть, они хорошо растут, я могу тебе дать». И так она достала обратно свои, уже 130 лет в ее семье выращивает эту фасоль.
Как, знаете, полезно делиться.
Да, хорошо делиться. И что вы знаете, как эта вещь идет от поколения на поколение, тогда совсем другое чувство, когда ты ешь ее. Эти старые сорта, они, может быть, в каком-то смысле не так плодородны, как новые коммерциальные. Томат будет меньше на один кусток или меньше плод. Но они гуще, там больше всяких полезных веществ. То же самое с зерновыми. Старые зерновые сорта должны расти реже, потому что у них корневая система намного больше модерных сортов. Поэтому они те самое количество зерна собирает все эти съедобные вещества из намного большей площади. Если вы будете есть черный хлеб из старого сорта, тогда вам надо меньше, потому что вы сыты, вам все есть. А если будете есть модерный хлеб, вы не будете сыты даже тогда, когда будете есть много.
Ну вот, не поговорили мы о фольклоре и с Оскаром не пообщались. С Илзой можно было беседовать часами, если бы у нее было время, ведь она еще и борец за экологию и справедливость. Недавно читал ее интервью в газете «Не от Карига» Рита Авизе. Налоговая реформа выталкивает меня с рынка труда. Поэтому продолжение следует. Сегодня мы гостили на хуторе Путаны в Амбельской волости под Оглоной, где познакомились с мамой пятерых детей и руководителем фольклорного ансамбля «Примаки» Илзой Межнецей, которая считает, что деревня должна жить хорошо, но смысл не в деньгах, а в экологии. И то, что в городе считается дискомфортом, в деревне – залог гармонии природы и чистой среды. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедел, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.